Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы расскажем о книге мемуаров журналиста и владельца лондонского литературного салона Дэмиана Барра и исследовании Ричарда Девенпорт-Хайнса «Английское дело, секс, политический класс и власть в эпоху парфюма», а также прогуляемся по павильонам Венецианского биеннале современного искусства. Начнем выпуск с литературной сенсации, полного собрания сочинений поэта и прозаика Артура Хаминского «Возлюбленная псу». Псу – это дательный падеж, у героини поэмы сложные отношения с собакой, а имя Артура Хаминского до недавнего времени не было известно даже самым дотошным исследователям литературы первых десятилетий прошлого века. В 1908-16 годах Хаминский выпустил в Киеве и Звенигородке крошечными тиражами 6 сборничков стихов и прозы. Они остались незамеченными, во всяком случае, ни одной рецензии разыскать не удается. Ничего не известно и о судьбе автора, предположительно можно установить только год его рождения, 1888. Между тем, это весьма незаурядный писатель, опередивший свое время. Его можно назвать первым русским абсурдистом. От подражания поэтам-символистам он переходит к макаберным пародиям, а позднее к сочинениям, похожим на тексты абериутов. Вот отрывок из повести у Юджин Кинни, открывающий книгу «Возлюбленная псу».
Когда Тальскому предстала ломка старых понятий и идеалов, он почувствовал, что связывающие его с прошедшим воспоминания потеряли всякий смысл и лопнули брызгами раздувшегося мыльного пузыря. Быть может, он любил одну женщину, но она умерла от воспаления левого легкого, и ее любовь его теперь грела, как огонек папиросы за версту. И ему стало скучно, страшно скучно. Он пошел на берег озера. Оно было синее, как мысли поэта, и глубокое до невозможного. У берега сидело три волка. Они ели зайца. Матери не было. Она умерла за год до их рождения, испугавшись декадентской луны. Но, поссорившись из-за ног замученного зверька, они перегрызлись и съели друг друга так, что от них остались только хвостики. Двое были белые, а третий как снег. А их тени жалобно выли по уходящей жизни и ее вечному наслаждению. Далее на берегу совершались сцены из народного быта. Мужики пили водку, скверно ругая ободранных ребятишек, которые, пообедавши, ели хлеб. Си-бемольную ноту выводил кулик на песчаной отмели, и рядами лежали недвижные и холодные, как северные женщины, раковины. Жизнь — это вечная жизнь. Стоги сена, люди, назойливые вороны. Но вдруг с вершины спустился орел. Его глаза — пламень, его сила — сила бури, его размах крыльев — 232 сантиметра. Он сел на копну, похожую на другую, и задумчиво глядел вдаль. Увидев это, люди вскрикнули и побежали им полюбоваться.
Или вот такие стихи.
Отчасти похожа река на картину. И те же древесные своды, но только к концу сентября я покину покрытые плесенью воды. Воровка залезла в купальную будку, мой месяц хохочет над злом. В кустах я приметил домашнюю утку, эх, дернуть ее бы веслом.
Обнаружил книжечки Артура Хаминского и подготовил к печати сборник «Возлюбленная псу» московский литературовед Александр Соболев.
По роду своих занятий и сердечной склонности я занимаюсь довольно давно несправедливо забытыми авторами, малоизвестными рубежа 19-20 веков. И в рамках этих занятий я просматриваю довольно большое количество книг этого времени, пользуясь справочником Турчинского, Тарасенко, так называемым. Да, всего книг в первой четверти века было издано там несколько тысяч поэтических, но там больше 3000 из них я уже проглядел в поисках разных интересных сочинителей. Вот. И среди прочего мне попался вот этот автор, который за последние 50 лет упоминался и дважды в связи с его письмом к Блоку, который он мне написал, желая с ним познакомиться. И то есть при некотором ущербе можно было найти это упоминание в аннотации входящей переписки Блока и в еще в одном месте тоже посвященном Блоку сочинении. Но вообще, конечно, он был неизвестен совершенно к этому моменту.
И вы стали работать в архивах и практически ничего не обнаружили, кроме того, что такой человек действительно существовал, что это не псевдоним.
Ну да, но вы видите, это алгоритм расследования в случае с неизвестным автором, да, когда он представляется незаурядным и хочется узнать о нем побольше, алгоритм довольно выработанный и обычный еще. Можно быстро посмотреть каталоги крупнейших библиотек, можно посмотреть по некоторым электронным источникам, можно посмотреть картотеки крупнейших архивов. И обычно это такое предварительное сравнение, да, как сказали бы рыбаки, приносит какой-то успех, но в этом случае он был минимальный, потому что выявился только, ну вот, ряд принадлежащих ему перу книг, изданных в довольно узкий промежуток времени, и входящие его вот два письма к Блоку. Да, это нетрудно было найти. А дальше историка литературы ведет себя примерно как детектив из детективного романа, потому что он начинает цепляться за подробности. Да, то есть внимательное чтение самой книжки приносит маленький урожай, посвящение, кому посвящены отдельные стихи, пометки географические под отдельными стихами. Если человек издал книгу в каком-нибудь населенном пункте, отличном от Москвы и Петербурга, то имеет смысл посмотреть адресные книги этих областей или памятные книжки. Да? То есть обычно есть какие-то ходы и тропинки такого рода сюжете, но в данном случае большая часть не вела никуда. Да? И несмотря на то, что все перечисленные атрибуты нашего сочинителя были, но стихи были посвящены каким-то известным лицам, там, вроде поэта Потемкина. Поэта Потемкина архива не сохранилось, поэтому здесь ловить было нечего. В адресных книгах он не значился и так далее. Да? То есть вот кроме блоковского сюжета, единственное, что удалось найти, это упоминание о нем в списке выпускников одной из киевских гимназий, что дало нам пищу для довольно важного заключения, что это не псевдоним, что такой человек был, что он учился в первой киевской гимназии, где училось много будущих писателей, и что раз он не оставил следа, он не хотел его оставить, из-за того, что иначе бы он или печатался в местной литературной периодике, которой было довольно много, или вступал бы в какое-нибудь литературное общество, которое более-менее описано, он этого не сделал. То есть он с самого начала был нацелен на автономность.
Он пишет Блоку, что основал в Киеве блоковское общество. Есть ли какие-то следы этого общества, или это что-то вот типа общества стояния на перекрестках, которое в его прозе упомянуто?
Нет, следов никаких нет. При том, что литературная жизнь Киева десятых годов описана более-менее прилично. В это время действовало довольно много людей, которые оставили мемуары, о которых оставили мемуары, вроде писателя Дейча или вроде Венедикта Лившица. Он ни с кем не был знаком. И, конечно, появление такого общества, если бы оно было хоть сколько-нибудь не эфемерным, оно было бы документировано обязательно, да, или в газетной хронике. Вполне может быть, что он в каком-нибудь своем кругу, нам пока непонятном, какую-то вот такую эфемериду коллективную основал, но поскольку многие поколения исследователей работали над библиографией Блока, и все газетные упоминания о нем более-менее собраны, за редким исключением, это было бы известно, скорее всего. Нет, я думаю, что это просто шутка, или там общество состояло из него самого, там, моего двух приятелей, и ничем не увенчалось фиксируемым его деятельность.
Но все-таки вам удалось установить, что Хаминский принадлежит к достаточно известной семье.
Да, фамилия довольно редкая, отчество довольно редкое, которое мы выяснили благодаря этой гимназической книге. И ареал его обитания, так сказать, вся эта топонимы, которые выявились из его книг, все это указывает на то, что он принадлежит к этому достаточно известному роду, но тоже это не Шереметьево, грубо говоря, да? То есть, но мы знаем его деда, мы знаем его отца, и это ровным счетом не дает нам никаких сведений о нем самом, к сожалению.
Теперь давайте поговорим о том, что нас привлекает в произведениях Хаминского. Он ведь начинал как такой провинциальный эпигон символизма, и первые его стихи довольно невзрачные во всех отношениях. А потом в них появляется вот эта замечательная абсурдистская интонация, которая все меняет и даже может кажется какой-то пророческой, очень сильно опередившей свое время.
Совершенно верно, вы очень правильно описали художественное своеобразие. Собственно, он проходит тот путь, которым параллельно двигается вообще литература в этот момент. Только все это станет мейнстримом там, через 5, 10 или 15 лет. В этот момент привнесения иронического, прости господи, дискурса в символистское повествование появляется уже и в столицах. Но у него это, насколько мы можем судить, происходит совершенно автономно и в высшей степени изящно. Да? То есть вот его поэма «Возлюбленный отцу», именем которой мы назвали книжку, это, в общем, на мой вкус, своего рода лирический шедевр по тому, как изящно там смешаны темы и способы выражения смежных литературных направлений и эпох. Как вот символистская лексика соединяется здесь с совершенно несимволистским сюжетом. И еще более это выражено в его прозе, конечно, которую вот любой любитель и знаток датировал бы 20-ми годами. Настолько он в этом смысле синхронен в эпохе.
Вот я вспомнил в первую очередь пьесу Самуила Кисина «Месть негра», может быть, потому что я в свое время ее когда-то опубликовал по рукописи, обнаруженному в архиве Ильи Самуиловны Кисиной, его дочери. Это ведь тоже театр абсурда, родившийся вообще за 50 лет до, собственно, театра абсурда французского. То есть вот такие вот вещи странным образом в России появлялись именно в 10-х годах.
Да, да, да. Но вообще мы мало знаем об этих механизмах глобальных, как одно, мы там более-менее находимся во власти довольно убогих и неопределимых понятий, что такое серебряный век, Бог его знает, да, там Демьян Бедный, это серебряного века поэт или нет. И так и здесь. И поэтому механизмы, двигающие литературу, двигающие словесность и вызывающие метаморфозы, они сложнее, чем, мне кажется, чем то, что мы сейчас можем вообразить. И сравнение его с Муни, конечно, любопытно и перспективно, да, как вот тоже человек, которого, не дрогнувшей рукой, причислили бы к поэтам третьего ряда, значит, как будто поэты строятся рядами. Человек тоже чутким ухом предчувствует, слышит какую-то мелодию, которая пока ведома не всем, а которая через несколько лет будет уже более-менее очевидна. Да, тут вполне перспективное сопоставление.
Я бы сказал, что ближайший родственник Хаминского в русской литературе – это Николай Линников. Согласитесь?
Ой, знаете, ну, не знаю, ну, а может быть, Потемкин, а может быть, и Саша Черный где-то примешался, да, как с которым он более современен. А Линников, ну, на мой вкус, хотя, в принципе, историку не гоже говорить о вкусах, на мой вкус он чуть более прямолинеен, чем было принято в 10-е годы Олейников. А Хаминский, наоборот, по своей некоторой дымчатости более сатироен к 10-м годам. Но это касается не манеры работы со словом, а оттенков. С Олейником то тоже, ну да, конечно, Олейников, и может быть, Харнс, и может быть, вообще все эти граждане. Но другое дело, что эти сопоставления оттачивают игру ума, но мало что дают для понимания, мне кажется.
Еще есть очаровательная деталь его личности, скорее. Это такая энергия молодости, юное нахальство. Это, кстати, и в его письмах Блока очень видно.
Конечно, да. Вот, судя по всему, сочетание явной застенчивости, судя по тому, что он не оставил следов в обществе, в котором оставляли следы все, кому не лень, и явного напора, и чувство собственной правоты, как говорили уже позже, оно очень мило, тщеславно, и жалко, что мы пока не знаем о нем чего-нибудь еще, но надежды не теряю, потому что часто вслед за каким-то таким сюжетом возникают потомки, родственники. Мне многократно приходилось с этим сталкиваться. И каждый раз это действует ошеломительно и приятно, как реакция с той стороны, с которой я не ждал.
То есть розыски продолжаются?
Видите ли, после того, как проделываются все основные розыскные мероприятия, дело переходит в архив иногда с промежуточным результатом. Мысленный, конечно, архив, да? То есть что еще можно предпринять для того, чтобы найти сведения о нем, я не знаю, на чего я это предпринял. Но, конечно, бывает и достаточно часто, что сюжет продолжается через много лет, и, конечно, надежда более чем велика на то, что мы не последний раз сталкиваемся с ним.
Гостем программы «Культурный дневник» был литературовед Александр Соболев, составитель книги Артура Хаминского «Возлюбленная псу», вышедшей в издательстве «Водолей». Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В июне исполнилось 50 лет со времени знаменитого политического скандала, известного как «Дело Парфюма». Юбилей вызвал в Великобритании поток комментариев в прессе и новые исследования, посвященные подоплеке этого дела. Рассказывает Наталья Голицына.
В разгоревшемся в июне 1963 года скандале оказались замешаны министр обороны Великобритании Джон Парфюма, помощник военно-морского атташе советского посольства, работавший под дипломатическим прикрытием сотрудник ГРУ Евгений Иванов, и девушка по вызову Кристин Киллер, которую подозревали в том, что, бывая в постели обоих мужчин, она передавала советскому разведчику информацию, полученную от британского министра. Дело происходило в разгар холодной войны, и шпионская тема особенно широко комментировалась британской прессой. 5 июня 1963 года Джон Парфюма признался в парламенте, что был любовником Кристин Киллер, и подал в отставку. Дело Парфюма стало крупнейшим политическим скандалом послевоенной британской истории и породило серьезный кризис политической системы Соединенного Королевства, повлияв на результаты парламентских выборов 1964 года, на которых консервативная партия потерпела поражение. В канун 50-летней годовщины дела Парфюма в Британии опубликована книга популярного британского писателя и публициста Ричарда Девенпорт-Хайнса «Английское дело. Секс, политический класс и власть в эпоху Парфюма». Ее автор пересматривает связанные с этим делом стереотипы и пытается понять, что именно делает его специфически английским. Он пишет:
политики и министры во многих странах оказываются замешаны в сексуальных скандалах, многие из них лгут следствию и парламенту, но все они выходят сухими из воды.
Девенпорт Хайнс убежден, случись аналогичный скандал в другой стране, он бы не получил такого общественного резонанса. Причиной, по которой дело Парфюма стало бомбой, взорвавшей британский политический истеблишмент 60-х годов, считает он, был неизжитый дух викторианской морали и ханжеский взгляд на секс. Автор книги полагает, что существовали очень недостоверные доказательства того, что Кристин Киллер одновременно спала с Джоном Парфюма и советским агентом Евгением Ивановым. Было бы наивно думать, пишет автор «Английского дела», что Киллер выспрашивала у Парфюма в постели расположение американских ядерных ракет в Западной Германии. Девенпорт Хайнс резко критикует выступавшего в суде прокурора Мервина Гриффит-Джонса, который убеждал членов жюри, что их патриотический долг – осудить остеопата и художника Стивена Уорда, который передал телефонный номер Кристин Киллер британскому министру и который якобы работал на советское посольство и жил на доходы от сутенерства. После его речи Уорд покончил с собой. Девенпорт Хайнс утверждает, что скандал был спровоцирован прежде всего «желтой прессой». Журналисты, принадлежавших лорду Бивербруку, таблоидов «Экспресс» и «Дейли Миррор», раздували самые невероятные слухи, используя порожденные холодной войной страхи. Девенпорт Хайнс пишет:
«Дело Парфюма было первым мощным катаклизмом, спровоцированным журнализмом, специализирующимся на сексуально оплаченной информации. До этого скандала, если брак политика потерпел неудачу или если министра застукали в кустах Сент-Джеймсского парка с гвардейцем, газеты помалкивали. После 1963 года редакторы стали менее почтительны к власти, а журналисты более агрессивны в описании скандалов. Их уже ничто не удерживало».
Автор «Английского дела» считает, что имя Парфюма, скончавшегося в марте 2006 года на 91-м году жизни, жизни заслуживает того, чтобы остаться в британской истории не в связи с тем, что он совершил в 1963 году, а с тем, что он предпринял в 1940. Тогда новоизбранный 25-летний парламентарий от консервативной партии во время первого своего парламентского голосования присоединился к возникшей в его партии оппозиции. Он проголосовал за недоверие тогдашнему британскому премьер-министру Невилю Чемберлену и за замену его на посту лидера партии и главы правительства Уинстоном Черчиллем. Этот мужественный поступок будущего министра обороны, считает автор книги, немало способствовал победе Британии во Второй мировой войне. Завершая книгу, Ричард Девенпорт Хайнц отмечает, что дело про Хьюма обернулось серьезной моральной травмой и для политического класса, и для британского общества, от которой они все еще не до конца оправились. Это был национальный кризис, последствия которого, пишет он, и через 50 лет все еще дают о себе знать. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще об одной вышедшей в Лондоне книге. В своих мемуарах «Мэгги и я» журналист и владелец известного литературного салона Дэмиан Барр рассказывает о своем детстве, о Шотландии 80-х и о Мэгги, непобедимой блондинке Маргарет Тэтчер. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян побывала на встрече с писателем.
Публика, собравшаяся на выступление журналиста Дэмиана Барра в Королевском обществе литературы, удивлялась. Такой молодой, а уже опубликовал мемуары. Но когда автор, выросший в бедной шотландской семье, заговорил, стало ясно, ему есть что вспомнить. Вот как начинается повествование книги «Мэгги и я».
12 октября 1984 года. Мне 8 лет. Мы с мамой не можем оторваться от телевизора в этой странной новой квартире. По BBC показывают вечерние новости. Мы сидим, скрестив ноги на голом полу, разложив вместо подушек пальто и смотрим, как на черно-белом экране несутся машины скорой помощи, полицейские и пожарные. Завывают сирены. Переносной телевизор пристроен на сундуке из-под чая. Когда я помогал маме перевернуть его, оттуда облачком выпорхнула черная пыль. До сегодняшнего утра, когда за нами приехал грузовик, чтобы перевезти нас в квартиру номер один, дома номер один по улице Магдален-Драйв, я считал, что чай бывает только в пакетиках. Папа остался в доме 25 по Ардгур Плейс с большим цветным телевизором. Моя младшая сестренка Тини, поплакав, уснула у мамы на коленях. Нашу прежнюю жизнь запихнули в картонные ящики, которые стоят повсюду вокруг, треща по швам. Мне давно пора спать, но правила уже и так нарушены. Мама поднимает руку, чтобы я мог прижаться к ней. Закуривая сигарету, она качает головой, глядя в телевизор, неодобрительно прищелкивает языком, притягивает меня поближе. Я и сам рад прижаться к ней как можно ближе. Нас обволакивает синий дым. «Везет же гадам», — вздыхает она, пыхая сигаретой в сторону экрана, где эта блондинка снова и снова восстает из обломков, будто киберчеловек в «Докторе Кто». Вокруг нее рушится гостиница, вытаскивают окровавленные тела, но она не теряет спокойствия. Она разговаривает с BBC мужским голосом, и даже полицейские останавливаются послушать. «Жизнь должна идти дальше своим чередом», — утверждает она, словно жизнь во всем слушается ее указаний. «Дерьмо не тонет, и Мэгги тоже», — говорит мама, выдувая дым в сторону телевизора, выдыхая часто-часто, глубоко-глубоко, словно соревнуясь с кем-то в скорости. Я вопросительно поднимаю на нее глаза. «Что мы здесь делаем?» «Он их не любит, сигареты эти, раковые палочки, так он их называет», — сообщает она, приглаживая растрепавшиеся светлые волосы Тини свободной рукой с обкусанными до мяса ногтями. «Он — это Логан. Если вспомнить все подслушанные мной скандалы, он — тот самый человек, ради которого мама уходит от папы».
Блондинка, поразившая юного Дэмина своим самообладанием, была Маргарет Тэтчер, в то время премьер-министр Великобритании. Кадры, увиденные им по телевизору, были репортажами о теракте, покушении на «Железную леди». Книга Барра вышла вскоре после смерти Тэтчер в апреле этого года. В те дни британские медиа непрестанно рассказывали то о величии бывшего лидера консерваторов, то о ее злодеяниях. Кое-где народ устраивал настоящие торжества по случаю смерти Тэтчер, обвиняя ее во всех постигших Британию бедах. Казалось бы, и Барру следовало возненавидеть этого человека, по вине которого нищета в его родной Шотландии стала еще более страшной. Однако все произошло иначе.
Ее присутствие в нашей жизни было постоянным. Я родился в 1976 году, рос в 80-е, и она была везде. В каждой газете, на каждом телеканале. Мои родители постоянно говорили о том, как они ненавидят все, что она делает. Учителя говорили, какая это ненавистная особа. Именно из-за нее нам приходилось пользоваться тетрадками по нескольку раз. Писать карандашом, стирать написанное ластиком, сдувать крошки. Ведь это Тэтчер лишила нас запасов чистых тетрадей, а вскоре и бесплатного школьного молока. Словом, она всегда присутствовала в жизни. Когда я решил рассказать свою собственную историю, то понял, что в ней есть одна постоянная величина – Тэтчер. Ведь мои родители разошлись, мы часто переезжали с места на место, в жизни царил хаос, происходило много неприятного. А эта блондинка все время была тут как тут. Ее невозможно было уничтожить, она не пострадала во время того теракта. Родители, помню, говорили: «Господи, да что же это, неужели ее ничего не берет?» Казалось, будто она способна совершить все, что угодно. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу ситуацию в другом свете. Однако тогда, в детстве, эта женщина была для меня основным источником вдохновения. Она была единственной мировой константой.
Барр вырос в неблагополучной семье, где царила нищета. Призывы Тэтчер зарабатывать деньги и добиваться успехов не действовали. В день выдачи пособий родня, отстояв очередь, закупала на все деньги дешевый алкоголь и начинался разгул. Кончался он обычно дракой и вызовом полиции. Так повторялось неделю за неделей. Больше всего маленькому Дэмиану доставалось от отчима.
Он возненавидел меня с первой же секунды. Возможно, потому, что я не его сын, не знаю. Как бы то ни было, я прекрасно понимал, что он меня ненавидит. Мама была серьезно больна, перенесла кровоизлияние в мозг, и пока она лежала в больнице, он всячески преследовал меня. Моя сестра тоже жила с нами, и я пытался встать между ними, защитить сестру. По сути, отчим впервые заставил меня осознать, что я гей. Он называл меня то Джесси, то Пусси, то принцесса. Потому как он это произносил, ясно было, какую ненависть я в нем вызываю. Я тогда не знал значения этих слов, мне приходилось спрашивать у ребят в школе, что же они означают. Так до меня дошло, что я гей. Еще у отчима было множество всяких правил. Как мы должны себя вести, как есть, одеваться, раздеваться, входить в дом. Я толком не понимал, что же я делаю не так. Вроде бы хожу в школу, делаю уроки, читаю книжки, хорошо учусь. Я постоянно думал и не мог понять, так в чем же я виноват, за что меня наказывают. А наказания его становились все более и более изощренными, по-настоящему жестокими. Мне очень трудно было об этом писать, да и говорить тоже. Люди, которые плохо обращаются с детьми, обычно преуспевают в одном. Они заставляют детей почувствовать вину. Ты постоянно задаешь себе вопросы: что же я не так сделал, в чем провинился? На самом деле, конечно, ни в чем, но понимаешь это лишь позже, когда повзрослеешь. В конце концов, я не выдержал и решил позвонить по телефону доверия в службу, куда могут обратиться дети, когда их обижают. Я звонил туда несколько раз, всегда не из дому, а из телефонной будки на углу. Несмотря на малолетство, я понимал, что по домашнему телефону лучше не звонить. Получалось очень странно. Люди, которые отвечали на звонки, были англичане, они не понимали моего шотландского акцента. Я обычно тараторил о своем, а они мне: «Подожди, давай-ка помедленнее». В шотландском диалекте вместо слова «ребенок» часто используется слово «уин». Помню, меня спрашивали: «Погоди, а почему твоя мама называет тебя Уэйном, тебя же зовут Дэмиан?» Но все равно это были хорошие люди, старавшиеся помочь. Я рад был, что они существуют. До практической помощи дело не дошло, но мне помогало уже то, что есть возможность с кем-то поговорить на чистоту. Ведь я вынужден был всем врать, учителям, всем вокруг. С самого раннего возраста я вел себя так, чтобы легко было объяснить, откуда у меня синяки. Я притворялся неуклюжим, хотя на самом деле вовсе не был увольнем. Я был довольно ловким, подвижным мальчиком. И все-таки я то и дело падал во время занятий по физкультуре, намеренно, чтобы все видели и потом не приставали с расспросами, почему я весь в синяках. Так было проще. Кроме того, я научился разговаривать с рассерженными, агрессивными мужчинами так, чтобы они успокаивались. Ребенок ведь может сделаться совсем маленьким, прямо-таки невидимым. Научившись этому, я всегда пользовался подобной тактикой. Подчинялся всем приказам, опускал глаза, клал руки на стол. Главное тут никогда не спорить, потому что от этого будет только хуже. Если с тобой хотят сделать что-то плохое, оно так или иначе произойдет, и спорами тут не поможешь, лишь усугубишь положение. Вот я и не спорил.
В школе Барр был первым учеником, но одноклассники дразнили его за другое. За то, что не любил играть в мальчишеские игры, дружил с девчонками и вообще был не таким, как все. В чем это выражалось, ясно из одного эпизода, описанного им в книге «Мэгги и я».
Моя младшая сестра терпеть не могла Мэри, новую подругу отца. Она была папина дочка и ревновала его к этой женщине. Как-то мы пришли к ним, и Мэри предложила моей сестре: «Давай я тебя причешу и накрашу, как взрослую». Сестра у меня была очень хорошенькая, сейчас она настоящая красавица. В общем, сестра наотрез отказалась, и тогда я сказал: «Давайте вы причешете и накрасите меня». Тогда мне это казалось вполне естественной вещью, и Мэри действительно принялась накручивать мне волосы щипцами для завивки. Я решил, что это такой маленький световой меч. Откуда мне было знать, что это такое? К тому же выяснилось, что эта штука страшно горячая. Словом, Мэри довела дело до конца и сфотографировала меня с прической и в макияже. Это фото играет важную роль в книге.
Повествование Бара не только о детских играх, но и о том, как жил народ в Западной Шотландии 30 лет назад.
Когда я был маленьким, важное место в жизни нашего городка играла сталелитейная промышленность. Она пришла вслед за угольной. Горы шлака были обычным элементом пейзажа, мы играли среди них. Порой целое поле в окрестностях могло исчезнуть буквально за ночь под черными кучами шлака. Уголь и сталь – вот чем занимались наши родители. Мой отец работал на комбинате «Рейвенскрейг», крупнейшем в Европе сталелитейном предприятии, площадь которого превышала площадь государства Монако. Оно занимало огромную территорию, поистине огромную. Там еще стояли градирни. Помню, отец говорил мне: «Вот здесь и делают облака». Солнце в наших краях заходило дважды в сутки. Сперва был обычный закат, а потом наступал второй, когда из плавильных печей выливали их содержимое. Небо становилось огненным, оранжево-красно-белым. Весь городок видел этот закат, все знали, что мы живем в особом месте. Было ужасно красиво. Когда Маргарет Тэтчер распорядилась, чтобы комбинат закрыли и все кончилось, это стало настоящей трагедией для всех нас.
Отец Бара остался без работы, мать ушла от отчима, но обстановка в доме не улучшилась. Ребята в школе переименовали Дэмиена в Геймиена, и он то отчаивался, то принимался бороться дальше. Лишь перед выпуском он решился признаться в своих гомосексуальных предпочтениях лучшей подружке и двум любимым учителям. Когда он таким образом вышел из шкафа, ничего страшного не произошло. Другой шкаф, платяной, фигурирует в его ранних воспоминаниях.
Со шкафом была связана вот какая история. Брак моих родителей был смешанным. Отец протестант, мать католичка. В Западной Шотландии такие вещи важны. Там дело обстоит, как в Северной Ирландии, только без бомб. Большинство моих друзей были из католических семей, а меня считали вроде как протестантом. Как-то раз мы играли на этой пустоши, засыпанной шлаком. Повсюду высились эти черные кучи. Мы вообще постоянно бегали по окрестным промзонам, где порой бывало опасно играть. Вот в таком месте мы тогда и собрались, среди черных гор. Шлак походил на черные бриллианты, а посредине там был пруд с лягушками. Мои друзья все болели за местную католическую футбольную команду и распевали речевку, где были слова «К черту королеву». На самом деле кричали они не так, а совсем неприлично. А я, не зная, чтобы мне такое крикнуть, взял и выкрикнул «К черту папу римского». У нас в компании были свои правила, скажем, за какие-то слова тебя полагается побить, ну и так далее. И, в общем, после моего выступления ребята, возглавляемые мальчиком, которого я считал своим другом, куда-то ушли и скоро вернулись, неся предмет, который мне показался похожим на гроб. Когда они подошли поближе, стало ясно, что это платяной шкаф. Они потащили его к краю обрыва, запихнули меня туда и столкнули вниз. По сути, шкаф меня и спас. Столкнуть меня в любом случае столкнули бы, а мой друг предложил использовать для этого шкаф. Вообще, смотреть, как шкаф летит с обрыва, интересно, а если знать, что внутри кто-то есть, то становится еще интереснее. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это была опасная затея. Но тогда ничего страшного не произошло. Я остался жив, не пострадал. Когда я вылез, все они страшно завелись и начали скандировать мою фамилию. «Бар, бар, бар». Так и кричали. Все, кроме одного мальчишки, который меня не на шутку не взлюбил. Он один стоял, стараясь не встречаться со мной глазами, и досадовал, что со мной ничего не произошло. А я, наоборот, радовался. Как ни странно, я почувствовал, что ко мне пришла популярность.
История Бара из тех, что принято называть историями успеха. Он уехал из постылой Шотландии, поступил в университет, стал известным журналистом, основал в Лондоне литературный салон, куда собирается пишущая элита. Выходит, трудное детство, породившее эти мрачные мемуары, обернулось не так уж плохо.
Да-да, конечно, книга ведь заканчивается на победной ноте. Я сижу тут среди вас и очень рад этому обстоятельству. Живу я теперь в Брайтоне. В этот город мы ездили школьниками на соревнования. Финал так называемой викторины «Юный потребитель года». Такое мероприятие могли устроить только в 80-е. Так вот, наша команда вышла в национальный финал и нас послали в Брайтон. Радости моей не было предела. Брайтон, вот куда я хочу попасть. Впрочем, мысли мои тогда были в целом весьма тревожными. В тот год объявили о том, что в мире свирепствует СПИД. Понимая, что я гей, я был совершенно уверен в том, что не доживу до 21 года. Эта штука, СПИД, чем бы она там ни оказалась, сведет меня в могилу. В газетах были сплошные репортажи о СПИДе и о связанных с ним вещах. Если верить, все самое интересное происходило в Брайтоне, куда съезжались гомосексуалисты. Я думал, если мне удастся хотя бы доехать до Брайтона, посмотреть на него и остаться в живых, это будет настоящая победа. Так оно и вышло. Я действительно победил.
Брайтон – тот самый город на южном побережье Англии, где в 1984 году террористы попытались убить Маргарет Тэтчер. «Да, Мэгги, ты отобрала у нас молоко и заставила наших учителей бастовать», – говорит Барр в своей книге воспоминаний. «Да, ты сокрушила шахтеров, закрыла Крейг и отняла у нас второй закат. Да, ты лишила работы миллионы и урезала им пособие. Да, ты приняла 28-й пункт, по которому запрещалось распространять знания о гомосексуализме. Правда, в моем случае это не особенно помогло. Ты совершила все это, а еще ты спасла мне жизнь. Ты, подобно мне, была не такой, как все, и тебе приходилось бороться за право оставаться собой». В конце книги Барр дает примечание о пресловутом молоке, похищенном у младенцев. «Железная леди приняла такой закон еще до прихода ко власти, в бытность свою министром образования Британии. В ряде районов местная администрация все-таки продолжала поставлять молоко в школы. Детям из неимущих семей, которые, подобно Дэмиану Барру, получали бесплатные обеды, всегда полагалось и бесплатное молоко. Эта система существует в Британии по сей день».
О книге Дэмиана Барра «Мэгги и я» рассказывала Анна Слонян. Вы слушаете «Радио Свобода». В завершении программы «Культурный дневник» прогулка по павильонам, открывшейся в Венеции, Биеннале современного искусства. Нашим гидом будет писатель и художник Юлия Кисина.
Хотя это и рассказ о только что открывшемся венецианском биеннале современного искусства, как обычно, Венеция началась с католической мессы и закончилась звоном денег. Тему нынешнего биеннале можно обозначить таким образом: непримиримая борьба метафизики и политики. Называется она «Энциклопедический дворец» по одноименному утопическому проекту художника Марино Ауритти. Его музей должен был объединить все великие изобретения человечества. И правда, постколониализм, борьба народов с другими народами, трупы на полях сражений, разоблачение неолибералов и всемирных финансовых заговоров – словом, все, что было в центре искусства последнее десятилетие, ушло на второй план. Культурное сообщество, наконец, утомилось от благих намерений, которыми выложена дорога в ад, и обратилось к мистике и безумию. Во всяком случае, об этом говорит центральная экспозиция Биеннале, часть которой находится в Венецианском арсенале, а часть в садах Джардини. Из исторического небытия всплыли давно забытые так называемые художники-аутсайдеры и художники с душевными неполадками. Впрочем, это не противоречит самой сути искусства, потому что художники и должны быть по определению аутсайдерами и безумцами, а не калькуляторами и карьеристами. Именно поэтому художественная общественность, которая состоит из карьеристов и калькуляторов, возмутилась и стала поносить куратора биеннале, итальянца Массимилиано Джони. Приведу несколько примеров этого идеалистического и бескорыстного искусства. Фридрих Шрёдер Зонненштерн, уроженец нынешней Калининградской области, долго куковал в психиатрической больнице, где создал совершенно замечательные и до наивности неприличные рисунки. Выставленные геометрические фантазии француза Огюстена Лесажа, слышавшего голоса потустороннего мира, которые диктовали ему, что он должен изобразить на картине. Целительница Эмма Кунц, почти борхесовская Эмма Цунц, в честь которой в Швейцарии открыт мемориальный грот, не только чертила мандалы, но и обладала провидческими и телепатическими способностями. К этому ряду экстраординарных личностей можно добавить и удивительного плотника, ветерана американской гражданской войны Леви Фишера Амоса, вырезавшего из дерева и из камня фигурки животных. В Джардине полотна шведской художницы Хельмы Аф Клинт, которая была известной спиритисткой, оккультисткой и приятельницей Штайнера. А в арсенале невероятной красоты эротические акварели 95-летней итальянки Карол Рама, страдавшей психическими заболеваниями. Впрочем, повторяю я, редкий художник ими не страдал, потому что известно, что природа творчества, если она не посвятила себя социологии, сродни природе безумия. А самое главное, работы всех этих маргиналов искренние и пронзительные. Они стали новым трендом. Ура! Что касается национальных павильонов, экология – это то, что интересует в первую очередь Западную Европу, ее северные окраины и подверженные затоплению Багамские острова, у которых впервые появился национальный павильон. Оплакивание идентичности – это немецкие, французские и английские павильоны. А незаходящее солнце нашей эпохи – деньги. Без них тоже не обошлось. То есть не обошлось без искусства про деньги и систему обмена. Но как рассказать о том, что такое финансы, поэтическим языком? Как говорить о финансовом кризисе, не потеряв лицо и не опустившись в дурновкусие? Это удалось грекам. Куратор павильона, объясняя свой выбор художника, говорит о глобальном кризисе, который в первую очередь отразился на Греции. К счастью, трехчастный фильм Стефаноса Цивополуса под названием «Нулевая история» про систему ценностей оказалась куда более субтильной, чем если бы это было домашнее задание на тему «Бабло, лаве, филки, тугрики и колобашки». Поначалу сборщик металлолома в одной из своих экспедиций по городским свалкам находит цветы оригами, сделанные из еврокупюр. Не оценив их красоты, он запихивает деньги за пазуху, и после этого оторваться от медленного и загадочного фильма уже невозможно. Вслед за этим художник, приехавший в Афины делать инсталляцию, находит тележку с металлоломом и забирает ее, чтобы использовать в своей работе. В третьей части фильма скучающая миллионерша в декадентском кимоно, по-видимому, только что купившая инсталляцию из металлолома, мастерит цветы из денег, из бумажных денег. Она тщательно подбирает хрусты по цвету. Смастерив свежий финансовый букет, она вынимает из вазы предыдущий, тот, что увял, и относит его в мусорный бак. Там его и найдет безработный сборщик металлолома, если смотреть фильм с самого начала. И пока Венеция мокнет под дождем, в российском павильоне идет дождь золотой. Вадим Захаров, который представляет в этом году Россию, рассказывает нам миф о Данае. Из-под купола летят золотые монетки, и первая мысль, возникающая у удивленного посетителя – «Ничего себе! У русских деньги с неба посыпались!» Но деньги, которые оказываются не настоящими, но тоже дорогими, падают совсем не в ваш карман. А лихо пролетает мимо, через дыру, пробитую в полу павильона. Они приземляются в пещеру, из которой они возвращаются в купол при помощи специальной машины. Пещеру на нижнем этаже, то есть в ад, пускают исключительно женщин. И тут не менее потрясенный посетитель выставки восклицает: «А почему только женщин?» Но классик московского концептуализма, художник и фальшивомонетчик Вадим Захаров совсем не про сексизм.
За основу этой инсталляции взят миф, всем известный. Это греческий миф, но он такой же греческий, как и русский, английский, французский. По крайней мере, я знаю этот миф со школьной скамьи. Поэтому я считаю, что он такой же русский, как и греческий. Для меня было важно найти некий образ, символ в традиции, в данном случае греческой, да, который отражал бы очень хорошо наше время. Проблемы сегодняшние всем известные. Можно прочесть в газете, в каждой газете с утра. Это деньги, коррупция и так далее, и так далее, и так далее. Просто говорить об этих проблемах сегодня напрямую неинтересно мне как художнику. Поэтому я предпочел погрузиться в миф, некую нашу основу, основу европейской культуры и русской культуры, и оказался рядом с Данае. Это тот символ, потрясающий символ, который все знают, но мало кто его интерпретировал. В данном случае я извлек образ Данаи и совместил с антеннами, которые являются, собственно, символом Данаи сегодня, с приемник информации. Сегодня самое важное – это информация. Дороже золота и нефти. Если вы обладаете информацией, вы обладаете многими вещами. И поэтому любая антенна на вашем доме является Данаи.
А про мужское и женское?
Дело в том, что я никогда не занимался, ни в одной моей работе нет гендерной проблематики. Ни в одной. Когда возникла идея мифа, миф начал мне диктовать активно просто эту проблематику. Я никуда не мог деваться. И, надо сказать, я для себя очень много открыл. В данной инсталляции есть просто место, куда мужчина вход запрещен. И я следовал просто структуре мифа. Данаи была закрыта в помещении, в пещере, в комнате. Это уже как любая интерпретация здесь приемлема. И туда не был доступ мужчин. Поэтому, собственно, бог Зевс излился на нее в виде золотого дождя. Именно поэтому мужчинам вход запрещен. Это было бы странно, если бы туда попали мужчины. Все-таки основа традиции, кто-то говорит о топографии, все-таки это основа предполагается где-то внизу. Традиции по времени, собственно, это где-то вот под ногами. То, что надо отрыть. Но, собственно, мы взломали пол, сделали эту квадратную огромную дыру. И вот этот момент очень важный. Здесь некая циркуляция денег связана именно с тем, что именно женщины продолжают этот процесс и не дают ему остановиться. То есть они могут это сделать, это их выбор. Это здесь очень важный момент. Если они не будут собирать деньги, а их просят, когда они входят в пещеру, взять горсть монет и бросить, когда они будут выходить в ведро. Взять одну монету мы им разрешаем. Если они не будут это делать, процесс остановится. То есть как бы здесь явно очень важный акцент поставлен именно на женщинах.
А что вот это за фигура в самом начале? Человек, который сидит в седле на балке и ест орехи.
Верхний весь уровень – это практически мужской уровень. И, собственно, на стенах это сразу можно прочесть. Написано «Обращение к джентльмену». Пора исповедоваться. И дальше идет перечисление в чем? Зависть, жадность, коррупция и так далее. В следующем зале там продолжается эта надпись. Он является неким образом, опять-таки, бизнесмена, банкира и мужчины, который, собственно, создал этот мир. Он в неуютном положении, потому что он как бы видит, что он породил. Он грызет орехи, а если ты знаешь, было высказывание, что когда люди теряют миллионы, был такой человек из Deutsche Bank, который, когда нужно было заплатить 50 миллионов, он сказал, что это peanuts, и они заплатили. То есть, как бы, этот человек мужчина, и он мыслитель, это практически роденовский мыслитель, который сидит в ковбойском седле, потому что ковбой – это некий такой другой американский образ, но это очень символ мужской. Это можно видеть на всех рекламах, собственно, сигарет Marlboro. Это образ уходящий на самом деле, но он есть. А лошади нет. Он сидит на балке, потому что что сегодня реальность? Реальности никакой нет. Мы реальность заменяется виртуальной реальностью. Он не знает, на чем он сидит, где основа.
Если бы не наш разговор сейчас, можно было бы трактовать эту инсталляцию очень, на самом деле, амбивалентно. Ее можно также видеть как невероятно сексистскую работу.
Да, наверное. Тут мне несколько женщин скажут, что мне не нравится ваш. Почему это как-то для женщин и не для мужчин? Ну, я очень просто отвечаю. Это структура мифа мне диктует. Это не мое. Дело в том, что у меня нет отношения никакого в этой работе. Ни к мужчинам, ни к женщинам. Я выстроил некую конструкцию, в которой предлагаю просто рассмотреть эти темы. Так получилось. Это приблизительно то же самое, что я начал копать где-нибудь, археологические раскопки делать. Да? Вот что я достаю, то и достаю. Дальше ваша интерпретация.
Здесь очень много деталей. Ты заходишь на выставку, к тебе в руки попадает веер, да, в котором написана некая информация. Он очень красивый, этот веер. Здесь есть зонтики. Да? Ну, то есть здесь очень много атрибутов, как в театре. Хотя, на самом деле, вот для меня самое главное было то, что есть некая машина, в которой... В принципе, люди, кроме зрителей, могли бы и не участвовать. Но есть еще вот такая вот деталь, очень мастерски сделанная. Это вот эти вот деньги. Вот это вот море денег, которые постоянно поднимаются наверх. И, в принципе, деньги действительно падают с неба, падают с потолка. Все время на выставке слышен звон этих монет. Понятно, что всем хочется посмотреть, а что же это за деньги? Вот расскажи, пожалуйста, про эти деньги.
Сделаны они были, по-моему, в Турине, в Италии. На одной стороне, собственно, напечатан образ Данаи. Я взял это из картины Кареджо, а на другой стороне есть очень важные слова. Trust, unity, freedom, love. И мелкими буквами. The artist guarantees the value with his honor. весь фокус в том, что, несмотря на эти слова, люди все равно воруют. Женщины воруют меньше, естественно. Это по статистике меньше. Мужчины берут, скажем, в том месте, где машина работает. Они берут деньги, читают «Правда», «Единение», «Свобода», «Любовь», гарантированно честным словом художника, и запихивают в карман. Мужчины. Женщины делают то же самое. Вот в этом весь фокус. Мужчины вчера, вот нам сказали, бросали сверху бумажные деньги. То есть их отношение, собственно, к женщинам вот описано на стенах. Вот, собственно, это опять-таки некое зеркало нашего времени. И как это действует, мы видим вот именно на людях, на реакциях людей. Это очень показательно. И, собственно, это и есть одна из задач данного проекта.
Но деньги – это как бы и сувенир, который можно нести с собой, да, так же, как и веер.
Ну, веер здесь просто флаер с информацией, а деньги в деньгах, вот в металлических, латунных, нет ничего плохого. Абсолютно. Вопрос, как мы их используем. Это амбивалентный объект, как и многие объекты, которые представлены на выставке. Однозначно их прочесть невозможно. Если ты читаешь в лоб однозначно, ты теряешь другой смысл. Это неправильно.
Ты пригласил сюда немецкого куратора Уда Киттельмана. Почему ты пригласил этого куратора? Вообще, зачем тебе нужен куратор?
Это, видимо, связано с сегодняшней проблематикой о кураторе, о роли их куратора, о художнике, нужен ли вообще куратор, а с другой стороны, вообще нужны ли художники. Сегодня вопрос, не нужно ли куратор, а нужны ли художники или присутствие художников. Вот я считаю, что мы показываем идеальное сочетание, что ли. Каждый занимает свою роль очень активно. Потому что я знаю Уда Киттельмана 24 года. В какие-то моменты мы делали какие-то выставки, какие-то проекты были совместные. И, естественно, я обратился к нему. Я очень рад, что он согласился, несмотря на то, что он там директор Национальной галереи в Берлине, директор Hamburger Bahnhof. Я очень рад. И результат, на самом деле, виден.
На открытии перед павильоном собралась огромная толпа. Было множество журналистов, искусствоведов, художников, словом, людей компетентных. Поскольку Венецианское биеннале современного искусства похоже на чемпионат мира по футболу, у нашего павильона было много болельщиков. В отличие от футбола, у каждого национального павильона есть тема, которая так или иначе связана с той страной, которую он представляет. Именно об этом я говорила с поэтом и публицистом Львом Рубинштейном.
Я, между прочим, не вполне связываю напрямую с Россией, если честно. Она, мне кажется, вполне интернациональной штукой. Может быть, автор что-то имел в виду Россию, но, по-моему, это какая-то такая вполне общечеловеческая вещь, потому что она, ну, понятно, что она обращена к вечному мифу, который, в свою очередь, демифологизировался, а потом снова мифологизировался, как это всегда с мифами бывает. Вот. Эта работа, мне кажется, очень интересной, потому что она рефлексирует на миф по поводу другого мифа и так далее, и так далее. Как, вот вроде как сон во сне бывает. В современном искусстве вообще, по-моему, такой важен, такой один из главных приемов, да, это реализация метафоры. И вот здесь, мне кажется, Вадим совершенно замечательно, очень остроумно, очень зрелищно и в то же время умно, что редкое сочетание, между прочим, реализовал метафору о золотом дожде. Это очень убедительно мне показалось. Причем тут Россия, я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, то есть, при том же, при всем, причем и все остальное.
Причем тут концептуалисты?
Ой, ну при всем. Ну, собственно, сейчас концептуализм приобрел настолько расширительное значение, что уже втягивают в свою воронку очень много разных явлений. Ну, потому что Вадим Захаров известен как концептуалист. Поэтому все его художественные проявления, они неизбежно в контексте концептуализма и рассматриваются.
Раз речь зашла о концептуализме, мне было интересно мнение коллег по цеху, то есть художников. Елену Елагину и Игоря Макаревича не зря называют душой московского концептуализма. Поэтому я обратилась к ним.
Мне кажется, что павильон абсолютно здорово представляет Россию, и, наконец, выстроилась очередь. Ну, то есть, не наконец, это один из тех павильонов, который может действительно соперничать
с основными павильонами, но самыми важными теперь уже может соперничать вполне.
И поэтому мне просто интересно, что вы думаете по поводу этой инсталляции.
Тут сочетаются два восприятия. Неожиданное, конечно, вот такое, потому что тут сохранялось абсолютное молчание при при подготовке даже для ближайших друзей это оправдано. Да, и поэтому такое шоковое впечатление от вот самого решения. А с другой стороны, конечно, основные мифологические такие линии, они прослеживаются с самого раннего творчества Вадима. Недаром там фотография юношеской акции, где на асфальте выложены монетки. Вадим как бы поражает такой выстроенностью личной такой творческой биографии, мифологии, в которой чрезвычайная стройность сочетается с адекватностью, поскольку он, наверное, один из немногих художников, который не опирался почти что на отечественный контекст. Всегда он стремился к интернациональному восприятию. И я думаю, что вот эта инсталляция является завершением его длительного, стройного и плодотворного творческого пути.
Ну, не совсем завершением, я думаю, это будет еще и продолжение.
На данный момент я имею в виду, конечно.
Но я хочу сказать, что еще он отличается чрезвычайной ответственностью, что вообще не свойственно нашим художникам, как правило. И это вот принесло, по-моему, великолепные плоды.
Пока мы делали все эти интервью, дождь в Венеции закончился. А биеннале продолжается. В Джардине продолжают сыпаться монетки стоимостью в одну данаю. Продолжаются ритуальные туристические пиры. И колокола зовут к мессе.
Прогулка с Юлией Кисиной по павильонам Венецианской биеннале завершила программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.